Календарь событий. Сегодня 9 августа 2011 года. А чем знаменателен этот день в истории? 838 лет назад, 9 августа 1173 года, на кафедральной площади Пизы был заложен первый камень колокольни собора Санта-Мария-Маджоре, которая вошла в историю под названием Пизанской башни. Строительством звонницы занимались мастера Гульельмо из Инсбурга и Бананна. Однако, построив первый этаж высотой 11 метров и два колоннадных кольца, Бананна обнаружил, что колокольня отклонилась от вертикали на 4 сантиметра. Мастер прекратил работу и поспешил покинуть город. Время от времени работу по строительству возобновляли. К 1233 году было построено всего 4 этажа. Лишь через 100 с лишним лет после начала строительства в 1275 году городские власти нашли нового архитектора Джованни ди Симони, который рискнул продолжить возведение колокольни. Когда он возобновил работы, наклон верхнего карниза башни составлял 50 сантиметров. Окончив пятый колоннадный этаж, он прекратил работу. В 1350 году, когда отклонение от вертикали было уже 92 сантиметра, за работу принялся архитектор Томмазо ди Андреа. Он приподнял следующий этаж с наклонной стороны на 11 сантиметров, а звонницу завалил в сторону, противоположную наклону. Лишь после этого он водрузил над 8 ярусами башни колокольню с бронзовым колоколом. Через 164 года строительство башни наконец было завершено. Нынешняя высота Пизанской башни 56 метров. Диаметр основания 15,5 метров. Масса 14,5 тонн. Отклонение верхушки от вертикали около 4,8 метра. И оно продолжает увеличиваться. 30 декабря 1986 года ЮНЕСКО присвоила Пизанской башне статус всемирного наследия. Знаменитая башня также занесена в Книгу рекордов Гиннесса. 306 лет назад, 9 августа 1705 года, астраханская молодежь единовременно сыграла сотню свадеб. В этот день, под влиянием слухов о грядущем указе царя Петра I о запрете на 7 лет выдавать астраханских девушек за местных парней и повелении заключать браки только с немцами, которых для этого будто бы пришлют из Казани, в Астрахани одновременно сыграли сотню свадеб, после чего разогретая выпивкой молодежь учинила резню иноземцев, переросшую восстание. Вторым его поводом стал уже реальный указ Петра I о запрещении носить русское платье и бороду, который местный воевода Тимофей Ржевский выполнял с необычайным рвением и жестокостью. У мужского и женского пола русское платье обрезывали не по подобию и обнажали перед всем народом, и всякое ругательство над ним и девичьим полом чинили. И от церкви отбивали, их били, и усы и бороды ругаючи обрезывали с мясом, писали астраханцы в челобитной Петру I. К восставшим присоединились городская беднота, работные люди рыбных и соляных промыслов, бурлаки, приезжие торговцы. Начались поиски воеводы, ненавистных офицеров и дворян. Некоторых из них убивали на месте. Других потом наказывали по решению круга. Восстание быстро ширилось. Туда были направлены отряды стрельцов. Но поднять на восстание другие города Поволжья и Дона не удалось. Попытка взять Царицын в августе 1705 года закончилась провалом. А донские казаки не только не поддержали астраханское восстание, но даже и отправили в помощь правительственным войскам 2000-й отряд. Лишь весной 1706 года войску фельдмаршала Шереметьева удалось подавить смуту. После 2 лет розыска в Москве были казнены 240 лидеров повстанцев. 9 августа в Японии – день памяти жертв атомного удара в Нагасаки. 9 августа 1945 года в 11 часов 2 минуты небо над Нагасаки ярко осветилось, и стрелки всех часов остановились. Гигантское облако гриб взметнулось в голубое небо. Что произошло? Что будет с людьми? Руины разрушенных храмов, сгоревшая одежда, расплавленное стекло. И сегодня служат напоминанием о том страшном дне. Мы всегда будем продолжать писать послание мира из Нагасаки. Послание тех, кто выжил, перенеся невероятные испытания. Мы надеемся, что люди Земли соединят свои руки и сердца во имя свободной от ядерного оружия жизни. Эти несколько строчек официального послания, помещенного на сайте мэрии города Нагасаки, выражают всю боль и надежду японского народа на безъядерное будущее. 9 августа, ровно в 11 часов 2 минуты, город затихает. После удара колокола он склоняет голову в минуте молчания. На церемонию памяти атомной бомбардировки в Парк мира приходят жители Нагасаки, те, кто остался в живых. Многим сейчас уже больше 70 лет. Также в парк приглашаются представители правительства Японии и делегации города Хиросимы, который первым испытал ужас атомного удара 6 августа 1945 года. Пятнадцать лет назад, 9 августа 1996 года, во время церемонии инаугурации президента России Бориса Ельцина на второй президентский срок, со Спасской башни впервые зазвучала мелодия гимна России, в то время патриотическая песня Глинки. Часы на Спасской башне появились еще в 17 веке. В 1621 году английский мастер Христофор Головей изготовил часы, для которых в 1625 году русские каменщики соорудили на Спасской башне каменный верх. В 1706-1709 годах по указу Петра I вся страна перешла на единый суточный отсчет времени, и на Спасской башне в 1706 году были установлены новые часы, купленные Петром I в Голландии. Часы с 12-часовым циферблатом и перечасьем имели минутную стрелку, отбивали часы и четверти, а в определенное время играли мелодию. В 1851-1852 годах часы подверглись капитальному ремонту, был полностью переделан музыкальный узел, и часы стали исполнять марш Преображенского полка петровских времен и мелодию Дмитрия Бортянского «Коль славен наш Господь в Сионе». В дни Октябрьской социалистической революции во время артиллерийского обстрела Кремля один из снарядов попал в циферблат курантов, перебил стрелку часов и вывел из строя механизм вращения стрелок. Часы остановились 2 ноября 1917 года. В августе 1918 года по указанию Владимира Ильича Ленина были начаты работы по реставрации. В сентябре 1918 года повреждения в механизме вращения стрелок были устранены. Был переделан также музыкальный механизм курантов, которые стали исполнять в 12 часов мелодию «Интернационала», а в 24 часа «Вы жертвы упали». С 1938 года куранты замолчали, отбивая лишь четверти и целые часы. Спустя более полувека удалось прервать молчание курантов. В 1995 году было решено восстановить музыкальность часов. Летом 1999 года была проведена последняя в 20 веке крупная реставрация часов. По мнению специалистов, часы приобрели вид, привычный москвичу середины 18 века. 97 лет назад, 9 августа 1914 года, в творческой семье в Гельсингфорсе родилась будущая финская писательница, художница и иллюстратор Туви Янсен. Ее отец был скульптором, мать – художником-графиком. Туви Янсен писала на шведском языке и сама иллюстрировала свои книги. Кроме родных языков шведского и финского, Туви Янсен свободно говорила на английском, французском, со словарем читала по-немецки. В литературе дебютировала повестью «Мумитролли Комета» в 1946 году, за которой последовали другие повести о необычном мире мумитроллей, а также сборники рассказов, пьесы и автобиографии «Дочь скульптора». «Мумитролли» принесли Туви Янсен множество литературных наград. Она была удостоена премии муниципалитета Стокгольма в 1952 году, медалей Сельмы Лагерлёв в 1953 году и Ганса Христиана Андерсена в 1966 году, а также Польского ордена Улыбки. Книги о мумитроллях переведены на 20 языков. Однако больше всего они популярны в странах Северной и Центральной Европы. Туви Янсен прожила долгую и плодотворную жизнь и скончалась 27 июня 2001 года в возрасте 86 лет в Хельсинки. А 9 августа 1945 года в Москве родился будущий известный российский фигурист, тренер и спортивный комментатор Александр Юдаевич Горелик. Первой его партнершей в фигурном катании была Татьяна Шаранова, с которой они стали серебряными призерами чемпионата Советского Союза в 1964 году и бронзовыми призерами первой зимней спартакиады народов СССР в 1962 году. Но наибольших спортивных успехов Горелик добился в паре с Татьяной Жук, с которой они завоевали серебряные медали на Олимпиаде 1968 года в Гренобле. В 1969 году Татьяна Жук решила закончить спортивную карьеру и собиралась родить ребенка. Горелик начал тренироваться с Ириной Родниной, но тренер Станислав Жук не видел их как пару, и Горелик завершил любительскую карьеру. После этого он работал в спортивной редакции на радио, где его партнером был великий комментатор Николай Озеров. В 1968 году Александр получил специальность «тренер-преподаватель», а в 1969 году он снялся в главной роли Сергея Берестова в фильме о фигурном катании «Голубой лед». После того, как Татьяна Жук вышла из декрета, они вместе выступали в цирке на льду. Александр также начал работу тренером. С 2001 года он работает на телеканале «Спорт» спортивным комментатором. А свои именины 9 августа отмечают Анфиса, Герман, Климент, Наум, Николай и Платон.